истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И мы сегодня будем говорить о Ваське, как его называли в 6 классе. Когда я преподавал и когда я учился.
Почему?
Васька. Ну, потому что это же невозможно выговорить Васка, Нуньес, Дебальба и еще много чего другого.
Ну, я сократил так. Нуньес де Бильбао.
Ой. Нуньес Бальбоа. Де Бильбао.
Бильбао.
Он Бильбао?
Он Бильбао.
Хорошо.
Совершенно точно. Нуньес де Бильбао. Кто он в истории? Один из открывателей Нового Света. Понятно. У нас их было уже немало. Целая портретная галерея. Но считается, что он первым увидел Великий океан, первоначальное название Тихого океана. И получилось так, что его фигура стала, пожалуй, самым ярким символом первооткрывателей Америки.
Вы знаете, у него самые запоминающиеся памятники, которые разбросаны от Мадрида до Панамы. Самые яростные, самые такие...
Вот судьба рассудила.
Да, нет такого памятника, знаете, на коне и сабли. Нет, вот такой.
Его якобы друг некий, Писаро, о котором речь будет,
да.
Надеялся, что этот вообще сгинет из истории. Но вот история и судьба в лице истории решают все по-своему. Поэтому это один из символов, может быть, самый яркий. Знаете, я хотела бы нашим радиослушателям, Алексей Алексеевич, сказать, что о нем много есть что почитать. Литература на русском языке, посвященная первооткрывателям Америки, наша латиноамериканистика просто замечательная. Это такие имена, которые я просто очень рекомендую на русском языке. А Вагнер с замечательным именем Бертиль Бертильевич, идущие к горизонту, доктор геолого-минералогических наук, и совершенно удивительный Кофман Андрей Федорович, тоже доктор наук, латиноамериканист, у него серия статей о первооткрывателях, соединенных потом в книгу. Вот так получилось, что обоих знаю хорошо, и они как личности тоже очень яркий. Я такой мысленный, интеллектуальный привет хотел передать. И профессор нашего университета Ершова Галина Гавриловна, тоже доктор наук. У нее прекрасная монография о первооткрывателях «Полет во времени и пространстве».
Какие они все пафосные названия.
Да? А дело в том, что судьба этой цивилизации такая таинственная. Вот цивилизация аборигенов Америки. Трагичная, малообъяснимая. Они как будто бы канули в лету. И все это, этот трагизм, он, видимо, передается в виде какого-то пафоса тем, кто о них пишет. Источников очень много. Это, прежде всего, знаменитые письма Америго Веспуччи. Совершенно потрясающий источник. Это знаменитый Гарсиласо де ла Вега эль Инка. «Последний инка» называется. В серии «Академия» изданы прекрасно его мемуары. Потомок инков, правителей знаменитой империи. Антонио Пифагетто, писатель плавания Магеллана. Франциско Лопес де Гамара, хронист при Кортесе.
Вот это все звучит как песня.
И Бартоломе де лас Касас, знаменитый защитник индейцев. То есть, все песня. Но высший аккорд этой песни, не считая нашей передачи, это Стефан Цвейг. В серии «Звездные часы человечества».
«Звездные часы человечества».
Знаменитейшая серия. Он посвятил нашему Бильбао очерк «Побег в бессмертие». И опять высшая точка того пафоса, который вызвали наши персонажи. Итак, как вы говорите, родился, женился. Я к этому очень привыкла. Считаю, действительно важно по этой структуре рассказывать о человеке. Родился в городе Херес де лос Кабальерос в Испании. Опять все такое экзотичное.
Да.
Происхождение. Из худородных дворян. Идальго. Это не высшей пробы, но с пафосом и претензиями высшего дворянства.
Голубая кровь.
Он стал конкистадором, что было в духе эпохи, и я бы назвала так, психотип эпохи. Человек очень характерный для времени. С юности Нуньес бредил рассказами Колумба о тоннах золота на открытом материке, на самом деле на островах. Колумб...
Но никто точно... же не знал.
Он не точно знал, что он открыл. Тоже поразительная судьба. Но фантазировал на тему золота. Невероятно.
Наверное, очень много юношей вот этих испанских захудалых родов, небогатых, но гордых.
Грезили.
Грезили, мечтали. Я даже не знаю, с чем сравнить. Вот Колумб только-только все открыл, да?
А он подпитывал своими рассказами преувеличенными эти их мечтания.
Он родился в 75-м. По-моему, 1475-м, то есть через...
451-м.
1451-м. Через 6 лет после открытия Колумба. То есть, как Гагарин.
Нет, Колумб 51-м.
Нет, открыл, открыл.
А наш в 75-м.
Через 20 лет. Да. Вот как бредили о Гагарине.
Да,
вот
бредили.
Я думаю, как о Гагарине в космос.
Такой же пафос, такой же восторг, такое же схождение с реальностью. Колумбу его фантазии и преувеличения стоили опалы, заточения, многих неприятностей. И все равно остановить этот поток своего сознания он был не в силах. Итак, наш Нуньес, типичная фигура, бредил этим всем, как положено было в эту эпоху, и в результате нанялся простым солдатом в экспедицию Родриго де Бастидас в Новый Свет. Бастидас – один из типичнейших, не самый знаменитый. Этот корабль...
Просто солдатом? Просто солдатом?
Да, простым солдатом. Этот корабль прибило к берегам Эспаньолы, название которой дал Колумб, острову Гаити.
По следам Колумба. Идет по следам,
Колумба. Этому острову Гаити он дал название Эспаньола. Западная часть острова, республика Гаити, французская, столица Порт-о-Пренс. Бильбао провел на Эспаньоле большую часть своей жизни. Почти 20 лет. По законам эпохи губернатор выделил бывшему солдату участок земли и примерно 70 рабов-туземцев.
Очень напоминает римских легионеров, которые после службы получили землю.
Ветеран. Ветеран получает землю и рабов. То есть Европа переносила себя, даже себя не только сегодняшнюю, но и себя традиционную с корнями. Но Бильбао не может и не хочет сеять пшеницу, растить скот. Ему это отвратительно.
Не фермер.
Ему предложили стать колонистом или фермером. А он колонизатор. Он не колонист. Он колонизатор. Хозяйство ведет отвратительно.
То есть пытается все-таки.
Деньги нужны. Но плохо получается. И в итоге его преследуют кредиторы. Он разорился в дым. Хотя старт ему был дан прекрасный. В 1510 году уважаемый на острове человек, правовед, бакалавр, вот там бакалавр.
То есть ему уже 35 лет, он уже взрослый для того времени.
Мартин Фернандес де Энсисо снаряжает экспедицию на Террафирма. Так они называли континент. Террафирма – прочная земля. Латынь с ними... Все, вся европейская цивилизация с ними. Прочная земля. То есть на материк. Так они называли материк. В экспедицию попасть трудно. Ибо появились определенные правила.
Так.
За сколько времени, как говорится, записаться. Отберут тебя или не отберут. Конкуренция при поступлении в будущие колонизаторы. И очень большая конкуренция. Задача экспедиции... Выглядит благородно. Нестандартная задача. Это спасательная экспедиция.
То есть?
Ибо примерно с год назад, в 1509-м, на материке пропала экспедиция двух таких же искателей приключений. Алонсо де Охеда, о нем надо делать отдельную передачу, и Диего де Никоэса. Пропали, исчезли. Бильбао хочет попасть в эту спасательно-колонизаторскую экспедицию. Не может, мест нет, его не берут. Он залезает в ящик, он крупный авантюрист, который погрузили вместе с провизией. И когда корабль отплыл, он выбирается, к всеобщему изумлению, выбирается из этого ящика.
Я прочитал где-то, что он спрятался в этом ящике вместе со своей любимой собакой. Все, что он взял со своей фермы, это собаку.
И потом он из этой собаки и ее потомков сделал страшное нечеловеческое оружие. Итак, экспедицией руководит правовед, которые тогда были малопопулярны. Бакалавр, там уместнее, чем в России звучит бакалавр. И он сообщает Нунесу, что высадит его на любой ближайший остров, обитаемый или нет. Он готов быть жестоким. Я тебя высажу, хоть на необитаемый остров.
Ну да, то есть он кто? Он безбилетник, он заяц.
Заяц. Но с характером не заячьим.
Это да.
Но удивительно, это повторяет 1510 год, они очень сравнительно быстро встречают парусник, полный людей, во главе с Энрико Писсаро. Это последние уцелевшие поселенцы из колонии Сан-Себастьян. Ахеда, их глава, бежал, бросив их на произвол судьбы. Они ждали, пока умрет часть людей от голода, Боже, как все это страшно звучит, чтобы уместиться на двух бригантинах, около 70 человек, дождались и уместились. Но все равно, наверное, тема, кого съедим первым, была актуальна. И тут выступает Бильбао со своим характером.
То есть они бегут с материка на остров, наоборот.
Они бегут, да,
спасают
свою жизнь. Он предлагает двинуться на юг, на Панамский перешеек, где был Колумб, но не закрепился. Они на этом перешейке, индейцы страшно беспомощными оказываются, они перебивают там массу индейцев и основывают колонию Дарьен. В испанском названии Санта-Мария дель Антиго дель Дарьен. То есть первый успешный шаг нового колонизатора. Один из индейских вождей, Касиков, предлагает ему союз. И дорогу к огромному морю, как рассказывает Касик, в которое впадают реки, несущие золото.
Я ждал, пока вы скажете слово «золото», потому что пока непонятно, что
делать. Золото их не поймешь. Да, он любил и процесс. У него душа вот этого бродяги, колонизатора. Но, конечно, завершаться все должно золотом. Как когда-то объяснил индейцам Кортес, у нас, у белых людей, есть такая болезнь, который лечится только золотом. Мы растираем золото в порошок, создаем такой напиток, и только этот напиток спасает нас от гибели. Это какая сочинена версия для наивных индейцев. И он же потом выколачивает это золото, как все они, из индейцев. Бильбао решает идти туда, к Великому морю, пересечь перешеек, примерные карты есть, они относительно точны. Они ошибаются в расстояниях, но не в очертаниях. Очертания уже довольно правильные составили. На расстояниях да, потому что он считает, что когда он пересечет этот перешеек с запада на восток, то можно будет двинуться, куда бы вы все подумали, в Индию.
Да, конечно. Почему-то не удивляет.
Они расстояние меряют плохо. Хотя, конечно, есть уже научный мир этой эпохи, есть расчеты, но в них попадают очень большие математические ошибки. У Колумба тоже была очень неправильная математика. Расстояние, направление он знал, но расстояния были посчитаны весьма ошибочно. Итак, он решает идти к этому великому морю. Что он ищет там?
Как золото.
Их великого счастья, их золото. И при нем как бы вот великий друг Писсаро, великая опора теперь в лице Касика, который говорит, что мы встанем на вашу сторону.
Индейцы местные.
Одно из условий завоевания трагических стояло в том, что индейские племена и их государства, их цивилизации отчаянно враждовали друг с другом. Друг Писсаро, современник младший Колумба и Кортеса, называет себя другом нашего персонажа Бильбао. Он алчен, как все они, беспринципен до невозможности. Прославился тем, что получил самый знаменитый выкуп на свете, какой только можно представить. Единица измерения – комната, наполненная золотом. Он это сделал. И навсегда вот эта Геростратова слава осталась при нем. В отличие от Бильбао, он даже не из захудалого дворянства, он не из какого. Он из семьи свинопасов. И повел себя как потомок свинопасов, что, в общем, достаточно характерно. Он участвовал в экспедиции Охеды, он участвовал в завоеваниях Панамы, добыча золота, платины, сопровождал Бильбао, которого обманул, перехитрил, предложил ему в жены, Писаро, предложил в жены Бильбао свою дочь, находившуюся в Испании, юную деву. Ну, вот значит, это такая дружба, что он хочет повязать себя семейными узами. И Бильбао, человек, видимо, прямолинейный, без тонкости мышления, без всякого образования, клюнул на эту наживку, которую ему предложили. Он считается зятем Писаро, у него есть союзники-индейцы, то есть у него впереди блистательные успехи и блистательное завоевание. Бильбао очень быстро, со своей деловитостью, энергией, авантюризмом, стал реальным хозяином новой колонии. Добытчик золота.
То есть этот вот заяц в ящике.
Он стал главным. Вот на роду ему написано. Натура, энергетика, харизма. Все это при нем. Энсиса, наш магистр, бежит, спасая свою жизнь. Он понял, что при этом правители ему не поздоровятся. Но слухи о том, что он нашел очень много золота, долетают до Испании как через интернет. Это своего рода вот эти коммуникации плывут, встречаются, рассказывают, пересказывают. И каждый рассказчик, в свою очередь, преувеличивает больше, чем предыдущий. И в итоге этих рассказов молва о том, что Бильбао нашел груды золота и платины, привела к тому, что...
Ну, королю-то доложили.
А король — это сама алчность. Испанские правители этого времени, конечно, под влиянием всей ситуации, реконкисты, завершившиеся великими географическими открытиями и легендами о тоннах золота, испанские короли этого времени, также вот у них появилась эта болезнь. Ведь на самом деле, если говорить «халва-халва», хоть немножко сладко во рту станет, отвечу я Хаджа на середину. Они алчны. От тени, призрака, разговоров о великом золоте, они впадают в страшную алчность. Король присылает губернатора, своего человека, с полномочиями разобраться и проверить, достаточную ли долю золота, согласно контракту, заключенному еще при Колумбе. Колумба прежде всего обвинили в том, что он не добирает процент, не досылает королевский процент. Боже, какая эпоха! Как все пронизано нитями вот этой алчности, золотыми цепями. Бильбао, который впал в абсолютную неуправляемость, не дает этому губернатору высадиться на берег. Просто выставляет вооруженных людей. Тот вынужден развернуться и вот отправиться в столь же тяжелое плавание обратно. В результате губернатор погибает на обратном пути в Испанию. Погиб, утонул, пропал. Теперь Бильбао преступник в глазах короля. Ему сообщено, да и он сам понимает, что он теперь просто обыкновенный преступник и подозреваемый в недоплатах, и погубивший королевского уполномоченного проверяльщика, губернатора. Значит, надо очень много золота.
Да.
Чтобы откупить.
Значит, надо много золота, чтобы откупить.
Универсальный рецепт. Как говорится, от всего.
Комнатами.
Комнатами. Единица изобретена. Надо очень много золота, чтобы откупиться. И начинается такое усиленное давление на индейцев, какого до этого все-таки не наблюдалось. Оно усиливается. Из этой собаки Они делают дикое животное. И подбирают еще каких-то, наверное, щенки и так далее. И применяют как оружие против индейцев. Об этом с ужасом писал, например, Ласказ. Он никого не сумел защитить. Все его попытки были напрасны. К тому же он не видел в индейцах равных белым людей. Он просто защищал их скорее как часть природы. И время для таких экологических мыслей еще не пришло. То есть творится страшный произвол под лозунгом «золото, золото, золото».
Напоминаю, Наталья Ивановна Васовская, мы говорим о Васко, Нуньесе, Бальбао, Бильбао. Кстати, между прочим, до сих пор в государстве Панама денежная единица металлическая, Бальбоа. Бумажный доллар, металлическая бальбоа. И на монетах некоторых мы видим профиль вот этого человека, о котором мы продолжим разговор.
Всегда есть оттенки произношения.
Да. И мы продолжим этот разговор сразу после новостей.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете программу «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы опять вместе с конкистадорами избиваем, убиваем, грабим. А они в истории оказываются разными. А ведут себя почти одинаково. Да. Васко де Нуньес Бильбао, наш гость сегодня. Наталья Ивановна.
И я гость, но только давайте мы не вместе с ними, мы о них, а то звучит страшновато. Я сама пугаюсь этих апокалиптических сцен, картин, которые связаны с конкистой. Когда пишет Кофман о психотипе эпохи, очень хорошо и подробно объясняет и меня убеждает в том, что несколько столетий постоянной войны на Пиренейском полуострове, начавшейся с самого севера, с маленького королевства Астурия. Несколько столетий непрерывного движения к югу, вытеснения арабов или мавров, как их называли. А что это такое было? Это тоже была колонизация. Отвоевали, посадили гарнизон, освоили этот кусок земли, отвоевываем следующий, и так далее, и так далее.
Реконкиста и конкиста по методам было приблизительно...
Абсолютно похоже. И когда реконкиста естественным образом завершается, она завершается на юге Пиренейского полуострова у Гибралтарского пролива, там два шага до Африки, последнее государство, Гранадский Эмират, отвоевано, она кончается также на побережье португальском побережье, когда и там проходят участники реконкисты, они как будто бы эти испанские, португальские дворяне, возглавлявшие это движение, хотя в нем участвовали и горожане, осваивая новые земли, и крестьяне, но, конечно, конкиста – это дело испанско-португальского дворянства. Несколько столетий презирая собственные какие-то внутридворянские интересы, они колонизаторы, они уже подготовлены к этой будущей мрачной миссии тех, кто будет осваивать новый свет. Они как бы дошли до края у Гибралтара и на португальском побережье и замерли. Куда дальше? Дальше океан, дальше Африка, а у них внутренняя моторика, внутренняя природа толкает их на дальнейшее движение. Они иначе не умеют жить. Они так живут. И в этом смысле они почти несопоставимы с другими западноевропейскими странами. Это особая история, и она сказалась на всей судьбе пиренейских государств. Замерли, остановились, и как раз тут открытие Колумба 1492 года. Он обращался то к португальскому правителю, то к испанскому. Уже готов был перебежать во Францию и просить там снарядить экспедицию. И тот получил добро от испанской короны. Ходили слухи, что королева Изабелла супруга Фердинанда Арагонского, она Изабелла Кастильская, объединители будущей Испании, что она якобы заложила свои драгоценности, чему не обязательно верить, для того, чтобы снарядить экспедицию Колумба. И поначалу он, конечно, их фаворит. А потом, когда им мало золота, все на одной почве, он выпадает и становится фигурой нежелательной, преследуемой, потому что привез мало, обещал тоннами. Тонны были впереди.
Но все равно Колумб, я повторю свою мысль, вы на нее не отреагировали, я хочу вашу реакцию. Вот для этих молодых людей, вот открытие Америки, да, вы сказали, 92-й год, значит, нашему мальчику 17, это же, повторяю, как полет Гагарина, хочу быть как Колумб.
Они грезили.
Да, хочу грезили. Быть как Гагарин, хочу быть как Колумб.
Генуэзский еврей стал их...
символом опять испанских благородных домов. Да?
Как в этой эпохе все как от землетрясения смешалось, сплавилось, превратилось во что-то другое. Генуэзский еврей, что не вызывает никаких сомнений. По идее, эти гранды должны смотреть на него, ну пусть не гранды, Идальго.
Да,
пусть
все равно еще хуже.
Да, у них бонус еще выше. Они должны смотреть на него с презрением, свысока. И вдруг он герой эпохи, и он личный их герой. Эпоха окрашена великими географическими открытиями настолько, что в историографии 20-го и 21-го веков бесконечно обсуждался вопрос, ее куда отнести? Это что, позднее Средневековье? Или это раннее новое время? С какими реалиями?
И ценностями.
Ценностями, менталитетом.
Какие
она более
они
тесно
мира,
связана. Потому что Средневековье – это не увлечение колонизаторством.
Ну, да,
это
правда.
Скорее борьба с ересями, это борьба за централизацию своего государства внутри, решительная, мучительная,
но
долгая.
Но христианизация покоренных территорий – это средневековый момент.
Германцы. Это, пожалуй, вот со времен Карла Великого самое знаменитое, конфессионально окрашенное.
А потом путешествие наших вот этих вот друзей.
Да. И вот этот спор о пограничье Средневековья и нового времени, он остался фактически неразрешимым. Решили так, как бы договориться. Надо сказать, что все границы эпох в истории – это результаты договоренности историков.
Господи, что об этом такое
приходится... Ересь какое. Да. Об этом приходится договариваться. Потому что никаких реальных границ нет. Объявление о том, что вы легли спать в эпоху средних веков, а проснулись в новом времени, не может быть. Школьники, кстати, когда меняется учебник за лето, вот мы прошли,
да,
как
да,
они
да,
говорят,
да.
Мы прошли, вы это прекрасно знаете,
да.
Мы прошли средние века.
Да.
Приходят, мы теперь изучаем новое время. Да. У них вот закончилась одна эпоха, и ровно начинается другая. Ну, более хорошие учебники, их появилось много, стараются это подать не так.
Наталья Ивановна, но вот люди Возрождения, да, мы их как-то все-таки кодифицируем, да, вот даже феодальных правителей, которые способствовали там, развитию новых идей.
Франциск I, который дал приют Леонардо да Винчи.
А как вы кодифицируете конкистадоров этой эпохи? Ахеду, нашего героя Бальбоа, они кто? Вот не явление, а эти люди, вот сейчас мы будем...
Это плод Средневековья, оказавшийся в ситуации переломной эпохи. И они по-своему, по-средневековому, со своим дворянским мировоззрением применились к явлениям нового времени. Дело в том, что колонизаторская деятельность, колонизация нового времени, когда это будет буржуазная колонизация, когда будут переносить производство, а потом и капитал, о чем так много писал Владимир Ильич Ленин в колонии, это другое. А они свой средневековый характер, свою натуру внесли сюда. Больше всего обожаю позицию очень умной, почти гениальной, абсолютной правительницы Елизаветы I Английской. Если поначалу была идея соперничества, кто царит на морях, Испания или Англия, знаменитая армада непобедимая, которая как раз оказалась победимой 1588 года, где Елизавета прискакала помогать и объявила себя девой нации, соперничество. И поначалу пытались в ответ тоже бросаться на испанское побережье, грабить, было, грабили вы
испанские города,
Дрейк, который как взлетел на этом. Но потом было сделано гениальное открытие, в частности, с участием Дрейка. Не надо ничего захватывать, кроме кораблей, груженных золотом. Тяжелые испанские корабли, отличавшиеся вообще таким устройством, мощный, маломаневренный корабль, что очень повлияло на историю непобедимой армады. Эти тяжелые корабли, когда их нагружали в Америке золотом, а золото, как известно, самый тяжелый из металлов, они становились такими неповоротливыми, что напасть на подвижных английских кораблях и захватить это золото было во много раз дешевле, успешнее, надежнее, чем биться на равных, как двум колонизаторам. И вот в эту странную
эпоху... Это пройдет 70 лет.
Да.
Это пройдет 70 лет, а до этого испанцы царят на морях.
Абсолютно.
Испанцы царят на побережье, восточном побережье открытой Южной Америки, еще не Америки.
Создали объединенные государства и сочли возможным, это их загубило. Почему есть выражение, что американское золото погубило Испанию? Сочли, что им развивать свое внутреннее производство совершенно ни к чему. Денег и так очень много. Знаменитая история королевской месты. Это объединение дворян скотоводов. Испанская шерсть пользовалась очень большим спросом. В Нидерландах трудолюбивые фламандцы-голландцы превращали в изысканнейшее сукно, которое все стремились купить, носить.
Но вспомним, что Нидерланды являлись колонией Испании. Просто напомним, что это одна страна.
А это сукно, костюмы из этого сукна передавались по наследству. Продавались в случае бедствия, потому что это была очень дорогая вещь. Так вот, скотоводы Испании... Для того, чтобы у них было как можно больше шерсти, добились королевских разрешений 2 раза в году, сезонно, перегонять стада овец, пожирающих людей овечек, через весь полуостров, сезонно. При этом губилось сельское хозяйство собственное. Об этом писали, кричали, вопили, просили, обращались к королям. Ничего не помогало. Объединение скотоводов – привилегированное сословие, даже хотя они скотоводы. Эта промышленность в итоге в Испании не развивается. Испанскую шерсть везут на материк, в Голландию, в Нидерланды, во Фландрию. Превращают там в замечательные дорогостоящие изделия. Губят свое хозяйство, не поощряют ростки капитализма.
А все Колумбы, наш герой Васко де Бальбо.
Во всем. Они, давайте они их обвиним.
Да, ну, давайте вернемся к нашему
пацану.
Значит, он, с одной стороны, ослушник, я хотел сказать предатель, ослушник.
Да, короля. Он совершил преступление против королевского губернатора, и он понимает, что ему теперь можно только быть опальным, спасаться каким-то образом. И тут поступает это предложение найти реки, несущие золото.
Угу.
Косик предлагает ему войско, пусть индейское, но войско. Он уже грезит, возможно, потом в Индию. Но рядом друг Писсаро. Как известно, человек очень опасный. Он, как сын свинопаса, особенно честолюбив. И Бильбао кажется, ему не только кажется, опасным соперником. А предательство у Франциско просто в крови. Он на своем жизненном пути предавал всех, кого можно, как только можно. В итоге, в 1519 году, он отдает соответствующее распоряжение своим людям. С единым законодательством там сложно.
Сложновато.
Своим людям арестовать Нуниса де Бильбао. У городских ворот города Аклы Нуниса встречает отряд во главе лично с самим Писсаро. Бильбао даже протянул руки обнять друга. Но в ответ эти руки были заловлены ему за спину, надеты кандалы, он арестован. Вслед за этим был организован скорый и абсолютно неправедный суд над Нунесом и его соратниками. Их обвинили во всех смертных грехах.
То есть до золота он не добрался? Нет. Не успел?
Нет. Обвинили во всех смертных грехах. Прежде всего, конечно, преступление против короля. Не тот процент. А в их планах, и они об этом проговорились, была мечта пройти через Панамский перешеек и дойти до государства, которое индейцы называли Беру. А на самом деле это Перу. Просто в произношении получалось Беру. Они рассказали о том, что они собираются в этот самый Беру. Писсаро записал, наверное, мысленно. И в результате именно он отправляется в территорию нынешнего Перу и становится покорителем государства инков. Вот уж где золото-то было захвачено не меньше, чем в свое время Кортесом в его завоеваниях в Монтесумы, в Мексике. В итоге бесславная смерть под топором палача или мечом, не знаю, как отсекали им голову, до таких деталей мне дойти не удалось. Предатель торжествует, казнит соперника, Бильбао для него под символическим названием «зять», конкурент и соперник. И в итоге, я думаю, у Писсаро не было никаких сомнений, что он, именно он, останется в истории кем-то равным Колумбу. Поскольку история Бильбао завершилась так. Кто же мог вообразить, ни в какой фантазии это не придумаешь, что основой вписанности Бильбао в первый ряд покорителей Нового Света окажется не Писсаро, а Бильбао. Кто мог вообразить? Конечно, вот читая Цвейга, ты чувствуешь побег бессмертия. Всего-навсего. Красивый жест. Мы часто осуждаем жесты. Это был только жест. Он ступил. Вышел из этого океана и ступил на его берег. Великий океан, который зовут Тихим. Держа в левой руке крест, высоко поднимая над головой огромный крест с фигурой Спасителя. А в правой меч. И вот эта фигура, но кто только не пытался ее изобразить, нарисовать. Это Великий океан, покоренный европейцем, конкистадором, который в дальнейшем стал жертвой несправедливости. Сама история, сама судьба сделала из него это яркое знамя. Жест в истории – вещь великая. Знаменитый французский историк-аналист Жак Легов назвал Средневековье цивилизацией скорее жеста, чем текста. И подробно развивал эту мысль в цивилизации Средневекового Запада, что для средних веков жест был текстом. Принесение вассальной клятвы, ладони, вложенные в ладони сеньора. «Сир, я становлюсь вашим человеком». Опустился на одно колено, удар мечом по плечу, посвящение в рыцари и так далее. Текст. И вот Бильбао, неся в себе черты двух эпох, абсолютно сплетенные, сплавленные, этим средневековым текстом в виде жеста навсегда вписал себя в первые ряды конкистадоров. Хотя он по реальным результатам не был самым первым и самым удачливым.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.